Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Испания Дона Эрнеста». Начнем с другой темы. «Русские на Ривьере» – так предложил назвать свой рассказ историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, ваша новая, новейшая книга называется «Русские на Ривьере в 19-20 веках». Она выпущена одновременно на русском и на итальянском языке, и у нее несколько авторов. Но прежде всего расскажите, пожалуйста, что вы понимаете под «ривьерой»? Ривьер-то очень много, а вот ваша какая-то, по-видимому, особенная.
Ну, наверное, это «Ривьера номер один». И действительно, книга вышла на двух языках под одной обложкой, потому что у нее, так сказать, таргет, ее цель – это и итальянцы, которые интересуются местной историей с ее русским уклоном, ну и, конечно, русские посетители «Ривьеры» с большой буквы. Я все-таки прочту название итальянское. «И Руссии ин Ривьера тра оточенто и новеченто». И прочел я это не только из-за моей безграничной любви к этому языку Данте, как его здесь называют, но с тем, чтобы подчеркнуть, что в итальянском существует такое вот симпатичное и лаконичное обозначение веков. «Отточенто» – этого 19 век, 800-е, если так перевозить прямо, и «новеченто» – 900-е годы. Мы знаем, в нашем обиходе существует благодаря искусствознанию «Чинквиченто», «Сейченто». Я когда-то переводил каталог итальянской живописи XIX века, и тогда, я думаю, впервые в русском языке внедрил это звучное слово «Отточенто». Может быть, оно вот сейчас будет распространяться и больше, и дальше. С течением времени, мне кажется, это слово должно занять место и в нашем языке. Но теперь «Ривьера». Все-таки это самое главное «Ривьера». Если отвечать подробно, то если «Ривьера» с маленькой буквы, это просто берег на итальянском, побережье. Даже не обязательно морской, может быть, побережье, озеро, реки. Но «Ривьера» с большой – это, конечно, топоним. Есть французская «Ривьера», мы ее так и называем. Мы называем «Лазурный берег». Есть итальянская «Ривьера», которую итальянцы тоже так не называют, просто говорят «Ривьера». Она делится тоже, в свою очередь, на две части. Это западная и восточная. Мы, собственно, рассматривали в нашей книге только западную, «Ривьера ди Поненте». Ну, это такое техническое название, его сами итальянцы редко употребляют. Столица этой западной ривьеры – город Сан-Ремо. По сути дела, в общем-то, наша книга – это русские в Сан-Ремо, но не только, конечно, и симпатичные пригородные места и вообще вся вот эта западная ривьера, которую сейчас итальянцы пытаются, можно сказать, не очень успешно продвинуть в форме нового поэтического топонима «Ривьера цветов», «Ривьера dei fiori». В русский обиход, по-моему, это еще совсем даже не проникло, но итальянцы используют. Итак, если говорить по сути, то это в основном русские Сан-Ремо. И нас три автора. Начинал все это дело, все это исследование один из патриархов итальянской русистики Пьеро Кацолла. Человек удивительной судьбы, его уже сейчас нет в живых. Я о нем несколько раз уже рассказывал. Если вкратце, он стал изучать русский язык, чтобы найти своего брата, который пропал без вести во время Второй мировой войны. Русский язык он выучил, брата не нашел, но нашел русскую литературу, стал переводить. Переводил даже таких трудных авторов, как Лесков. И в итоге сейчас таких людей уже нету. Он, будучи успешным адвокатом с семейным офисом, с семейной конторой, выиграл конкурс на кафедру славистики в Болонском университете. И 3 дня он работал в Турине как адвокат, и 2 дня он преподавал в Болонье как профессор русской литературы. Как многие туринцы, миланцы, жители вот городов, где нет моря, он ездил, конечно, на Ривьеру отдыхать. Это традиционный маршрут. И в Сан-Ремо, такова уж его судьба, он поселился в пансионе, который был в русских руках, ну, скажем, потомков русских. В этом пансионе после революции жили беженцы, очень интересные. Это балтийский барон, военный разведчик, царский атташе в Бельгии и Голландии, Леонтий фон Майер. Он уехал еще до революции в Европу, был на дипломатической работе. После революции он, естественно, не вернулся. И вот он устроился вместе со своей семьей, детьми, которые продолжали вот это дело в гостиничное, небольшой пансиончик. И именно там поселился Пьеро Кацолло. И там стал первым собирать сведения о русской жизни на Ривьере. Это оказался очень важный фрагмент русско-итальянских отношений. И первые свои находки наш Пьеро опубликовал 34 года тому назад, в 1988 году, когда на Ривьеру стали впервые возвращаться курортники из России после огромного перерыва. Муниципалитет выпустил на русском, итальянском, и также традиция тогда сложилась, небольшую брошюру Пьеро Кацолло «Русские в Сан-Ремо». Затем к нему присоединилась уже одна местная русистка, назову ее имя, теперь это один из авторов нашей книги, Марина Моретти. Она сама из Сан-Ремо, я с ней тоже, конечно, познакомился, подружился, при этом выяснив, что в Сан-Ремо уникальная ситуация. Здесь жители делят на две категории. Это местные, коренные, автохтонные и приезжие. Ну, собственно, это существует везде, но уникальность в том, что для них существует два разных слова. Местные, коренные – это санримаски, и Марина Моретти, она санримаска, мужское – это санримаско, а приезжие – это все санримезы. Марина Моретти, естественно, патриот большой, также собирала, продолжала собирать сплошняком сведения о русском присутствии в ее родном городе. Одновременно очень активно, надо сказать, переводила и до сих пор переводит. Она очень любит занятия. В частности, удивительным образом она перевела Василия Капниста, Ябеду, о которой, в общем-то, и мы благополучно забыли. А в Италии вспомнили благодаря этому новому переводу. И так же вскоре добавлю, что в Италии до сих пор живут капнисты. Итальянская веточка, и в телефонных книгах, но теперь их нет в интернете, можно найти их. Это родовое гнездо в городе Виченца.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор о русских на Ривьере. Мой собеседник Михаил Талалай.
Ну, вернемся к нашей книге, к третьему автору, то есть ко мне. Я в Сан-Ремо объявился как исследователь 30 лет тому назад. И Сан-Ремо стал одним из первых, скажем так, полей моей исследовательской деятельности. Меня пригласил туда настоятель церкви, отец Иоанн Янкин, покойный, депиец. И он узнал, что я занимаюсь в том числе церковной историей, предложил мне написать историю русской церкви в Сан-Ремо. Это интереснейший, конечно, объект. Я с удовольствием поехал в эту командировку. Я люблю это советское слово, то есть когда меня принимают, селят в гостиницу, оплачивают дорогу и дают мне какое-то задание. Задание я выполнил, написал брошюру об истории русского храма в Сан-Ремо, построенном при участии Щусева. Это отдельная большая история, не буду ее касаться. Но занимаясь этой историей, естественно, я изучил биографии видных, и не только видных, прихожан русской церкви. И в итоге вот мы все это соединили вместе. Уже Пьеро Кацолло нет в живых, но тем не менее в память о первых его исследованиях мы его поставили тоже как автора. Уже, можно сказать, его посмертная книга. И получилась некая антология русско-итальянских отношений на Ривьере. Мне как историку, конечно, было интересно и важно, ну, скажем, как-то каталогизировать, усвоить, какие именно слои, что вело, что это были за люди не только как отдельные личности, но как вот некое явление. И, конечно, в первую очередь это курортники. Ривьера у нас у всех ассоциируется с курортом, с великолепным курортом и с зимним курортом. Есть зимний отдых, который еще с середины Отточента был очень развит, популярен. И надо сказать, что россияне здесь сыграли, ну, пожалуй, самую главную роль. Первой знаменитой курортницей на Ривьере была императрица Александра Федоровна в Ницце, правда. Но Ницца была тогда итальянской. Мы об этом так чуть-чуть прошлись, чтобы не разбуждать полемику между французами и итальянцами. Но, тем не менее, императрица Александра Федоровна жила еще на итальянской Ривьере в городе Ницце. Но Сан-Ремо открыла уже другая императрица, Мария Александровна, память которой чтут Сан-Ремо. В ее честь назван самый главный бульвар, проспект Корсо Императриче. Там стоит ее памятник, бюст, правда, подаренный петербуржцами. Публикуются разного рода брошюры, связанные с этим визитом, хотя известно было мало. Это было такое неофициальное, скажем, посещение августейшей курортницы в сопровождении великолепного круга. С ней был, скажем, Алексей Константинович Толстой. Сохранились очень редкие воспоминания самих Сан-Ремаско о посещении императрицы.
Письмо молодого Сан-Ремаско Альберто Амельо своему отцу Джузеппе, парламентарию в Риме, найденное в семейном архиве в Сан-Ремо. Перевод Михаила Талалая. «Дорогой отец, из газет, которые я тебе посылаю, ты можешь узнать все о приезде нашей августейшей гости Марии Александровны. Несмотря на то, что уже прошло несколько дней, я до сих пор изумлен. Мне постоянно кажется, что это сон. Кругом говорят об императрице всея Руси, а я ведь вижу ее почти каждый день. Она запросто отвечает на все приветствия, таким свободным и естественным образом, как будто находится в своей петербургской оранжерее. Ей немногим более 50, стройная, с худым лицом, но при этом на вид в бодром здравии. Она делает все возможное, чтобы на зиму уехать из России, обычно предпочитая Италию, язык которой она хорошо знает. Императрица заходит в магазины за покупками, торгуясь до последнего сантима. Все ее придворные тоже знают итальянский, кто больше, кто меньше, поэтому они в состоянии общаться с простым народом, расспрашивать о климате, о горных дорогах, о ценах и о других вещах, о которых они не смогли бы достоверно узнать, обратись они только по-французски к тем, кто их окружает». Это был фрагмент из книги «Русские на Ривьере». Михаил Талалай продолжает.
Буквально спустя несколько лет после императрицы Марии Александровны здесь появился другой курортник, слава которого намного больше, чем у Марии Александровны. Это Петр Ильич Чайковский. Он поселился именно в Сан-Ремо на рубеже 77-78 годов и писал письма, где обрисовывал свою санремскую жизнь. После публикации уже нашей книги Марина Моретти так увлеклась этой главой, что она предприняла, ну, важное дело. Она собрала все письма, которые Петр Ильич написал из Сан-Ремо, перевела их на итальянский, откомментировала и сделала новую книгу уже самостоятельно. Поэтому вот из нашей предыдущей книги выросла еще одна книга, которая только что опубликована и, надо сказать, получила большой резонанс. Мне кажется, что этот резонанс даже вызван тем, что после вторжения российских войск на Украину в Италии произошло, так сказать, такой откат от русской культуры. Возмущенная итальянская общественность поначалу как-то вообще в штыки воспринимала русские события, в том числе связанные с музыкой Чайковского. Но спустя некоторое время все-таки страсти улеглись, и, по крайней мере, культура русская, в том числе музыка и литература, они остаются в фокусе большого внимания итальянцев. И мне кажется, с этим связано то, что рецензии на книгу Марины Моретти «Письма Чайковского из Сан-Ремо», они заняли центральные полосы в итальянских газетах.
В январе 1878 года Чайковский пишет брату Анатолию. «В общем, мне хорошо, тепло, отрадно, только Сан-Ремо продолжает не нравиться. Вчера в одной книге я вычитал следующее. Людям полнокровным и сильно возбужденными нервами климат и местность Лигурийского побережья не подходят. Они тяготятся этой ослепительной пестротой и роскошью природы. Вот вероятное объяснение, почему я не наслаждался ни в Риме, ни в Венеции, ни здесь». В другом письме Чайковский рассказывает тому же адресату. «Толечка, мой милый, я должен тебе сказать, что я чувствую себя превосходно, здоровье мое отлично, Рубинштейн прав, говоря, что я блажу. Это верно, но ведь единственная моя болезнь в том и состоит, что я блажу и не могу не блажить. С чисто физической точки зрения я совершенно здоров. Или я дошел до того, что мне уж нигде хорошо не будет, что я вечно буду чего-то ждать и куда-то стремиться». Мы сделали сегодня довольно отдаленную прогулку по берегу моря. Места были действительно превосходные, а я все-таки чего-то злюсь. Как мне противно в Сан-Ремо, как здесь в сущности скучно, гулять совершенно негде, кроме берега моря. В горы же, куда ни придешь, все одно и то же. Все те же бесконечные оливковые деревья, застилающие вид, и бабы, старики и мальчишки, собирающие под ними оливки. Встречаются, однако, у Чайковского и позитивные отклики. Как ни скучно в Сан-Ремо, но нельзя было не восхищаться сегодня удивительной погодой. Во время прогулки мы нашли массу цветов. На обратном пути я нарвал целый букет фиалок. Птички пели на всякие лады.
Конечно, в состав этих курортников, хотя, скажем так, печальная группа, меланхоличная группа, это туберкулезные больные. Это бич Отточенто и начало Новой Ченты, их было много. Очень многие не возвращались обратно в Россию. И возник даже какой-то вот особый такой траурный бизнес, перевозка тел усопших на родину. Об этом сохранилось очень интересное свидетельство.
Владимир Вильямович Беренштам, петербургский адвокат и литератор, опубликовал в 1906 году очерк «На Ривьере», который сейчас был переведен на итальянский и включен в новую книгу на двух языках. «Смуглый, низкорослый и приземистый итальянец повернулся ко мне от апельсинового дерева, густую листву которого пудрил известью. Синьор Марчелло, только что вернувшийся из России, говорил на хорошем французском языке и скалил белые зубы. «Что же вы делали в России?» Он оглянулся кругом. «Я ездил туда по своей специальности. Я вожу в Россию покойников». «Неужели?» «Да, эти умные русские доктора присылают на Ривьеру совершенно безнадежных. Каждую весну и осень у нас в Сан-Ремо столько покойников, что кажется, будто это не курорт, а какое-то кладбище. Понятно, богатые родные желают похоронить любимого человека на родине и не жалеют денег. Во всем Сан-Ремо я один берусь сопровождать гроб. У меня монополия». «Как вы решаетесь ездить в Россию, не зная русского языка?» «В этом-то и проявляется моя инициатива. На мое счастье, тут никто не знает его. И я не знаю, за исключением трех слов. Я не понимаю, кутузка и кнут». «Все боятся России. Итальянцы думают, что там по улицам бегают белые медведи, которые в любой момент могут сожрать прохожего, что там повсюду устроены каменные мешки, куда полиция безнаказанно бросает всякого, кто ей кажется недозволенной личностью, и не сумеет вовремя откупиться. Однажды я разговорился с одним русским. У него не было знакомых, и он очень тосковал. От него я и наслышался о России. Она ему казалась чудной страной поэтов, и он уверял, будто малороссийские соловьи поют лучше итальянских, а что русский сенокос пахнет нежнее горных фиалок. Его первого я и отвез в Россию. И это было так горько». Марчелло замолчал и уже не скалил своих белых зубов. «Почему же здесь у вас нет конкурентов? Ведь все видят, что медведи не трогают вас». «Почему?» Марчелло самодовольно засиял и внимательно огляделся кругом. «Каждый раз, возвращаясь из России, я рассказываю, будто сидел в кутузка, что вся моя спина болит от кнута, и как это ужасно. Я сообщаю о своем позоре под большим секретом добрым знакомым. Тогда об этом злоключении говорит весь город, и никто не решается ехать. Всем кутузка кажется страшнее даже белых медведей, и моя монополия остается неприкосновенной». Так в 1906 году писал петербургский адвокат и литератор Владимир Беренштам. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» разговор о русских на Ривьере. Мой собеседник Михаил Талалай.
Таким образом возникла, ну, по сути дела, русская жизнь. Не только русская уже упомянутая церковь, но и русская булочная, баня, магазины, библиотеки и прочее, прочее. Этой структурой, надо сказать, воспользовались и революционеры. На Ривьере как, например, на Капре, существовал тоже особый такой вот пласт, особое гнездо российских революционеров. И в Сан-Ремо в разное время жили такие звезды, будущие звезды русской революции, как Борис Савенков, как Петр Кропоткин, Георгий Плеханов. Молодая жена Плеханова здесь содержала санаторий, медицинский пансион. И об этом тоже сохранилось одно небольшое любопытное свидетельство.
Вот что писал о Георгии Валентиновиче Плеханове на Ривьере итальянский литератор Джакомо Натта. Он видел русского революционера еще подростком и выпустил свои воспоминания в 1984 году. Перевод Михаила Талалая. Плехановы выходили в тот час, когда на берегу уже никого не было. Его молодая жена, как он ее всем представлял, держала на поводке маленького бульдога. Он лаял на других собак, приводя в ярость русского мыслителя. Плеханов гулял в темно-сером пальто из лодена, в черной шляпе с опущенными на глаз полями, в очках с золотой оправой. Суровый и сосредоточенный, он как будто ничего не видел вокруг себя, отправлял к чертям красоты природы. От него исходило ощущение силы и упрямства. Плеханов шел, следуя своим мыслям о новом порядке, питая и возбуждая их столетиями классовой ненависти. Он готовил революцию. Ненависть, страх и кровь. В это время колония русских дворян предавалась сладострастным мечтаниям, рафинируя свой мягкотелый и обессиленный скептицизм. Они не знали, что гулявший рядом господин в черной шляпе и с истеричным бульдогом успешно планирует их тотальное уничтожение.
Вся эта курортная и санаторная жизнь, естественно, закончилась с Первой мировой войной и с русской революцией. Здесь оказались беженцы, эмигранты, многие из которых необыкновенные интересные личности, которым посвящены отдельные книги. Я, например, занимался много Александром Боткиным. Это военный моряк, очень яркая личность, брат Евгения Боткина, лейб-медика последнего императора, казненного в Екатеринбурге, причисленного к лику намучеников. И Александр Боткин был женат на другой интереснейшей русской даме, Марии Третьяковой, дочери знаменитого мецената Павла Третьякова. Были бывшие дипломаты, военные, актрисы, например, актриса МХАТа с театральной фамилией Ефремова. Я ей тоже много занимался, потому что она была старостой русской церкви. Она вышла за богатого английского полковника и, собственно, уже носила менее театральную фамилию Стэнсфилд. Из интереснейших русско-итальянских персонажей следует назвать, его, правда, считают более французским, потому что у него был французский паспорт, Сержа Сергея Воронова, настоящее его имя Самуэль Воронов. Того самого, который занимался пересадкой желез, яичек от обезьян к богатым людям, и который вроде бы послужил прообразом профессора Преображенского из знаменитого текста Булгакова. Воронов необыкновенно разбогател на своих операциях и купил здесь на Ривьере целый такой приличный замок Гримальди, который сохранился до сих пор, и до сих пор даже видны клетки с проезжей дороги, клетки, где он содержал около сотни нужных ему обезьян. Надо сказать, что на Ривьере гордятся этим персонажем, несмотря на то, что он был разоблачен большой наукой. И в честь Воронова здесь, на Ривьере, даже названа улица, существует топоним «Вия Воронов», или по-французски «Вия Воронов», которая в последнее время неожиданно вышла, опять-таки, на главные итальянские СМИ, потому что это небольшая, по сути дела, тропа, соединяющая Италию и Францию. Именно ей стали пользоваться нелегальные иммигранты, которые проникали через юг Италии, через Сицилию, разные острова, но стремились, конечно, на богатый север, во Францию, в Германию. И именно они избрали вот эту Виа Воронов, улицу имени Самуэля Воронова, Сержа Воронова, как свою такую вот нелегальную тропинку. Но если вернуться к самому персонажу, то он заинтересовал одного местного литератора. Я с ним тоже познакомился, когда мы писали нашу антологию. Назову имя Энцо Барнаба. Он написал отдельную книгу под названием «Мечта о вечной юности». Сейчас эта книга переведена на русский язык, и Энцо Барнаба ждет ее издания. Выстраивалась таким образом некая вот линеарная история русско-итальянской жизни на Ривьере. Это курортники, беженцы. И, начиная после перестройки, опять курортники. Но надо сказать, что нашу книгу ждала какая-то особая судьба. Она вышла где-то с полгода тому назад, и первоначально мы презентацию этой книги отложили из-за очередной волны пандемии. Затем новая презентация, которая была очень обстоятельно устроена, в Италии очень любят презентации, да и, в общем-то, везде их любят, с участием муниципалитета и разных организаций местных, была назначена на 24 февраля. И я до сих пор храню эту афишку. Сейчас, конечно, уже она вызывает у меня другие чувства. Я ехал из Милана в Сан-Ремо, и в Сан-Ремо узнал эти страшные новости. Поэтому, когда я приехал на вечер, который планировался как праздник русско-итальянской жизни, нас всех ждала, конечно, другая обстановка. Мы презентацию не отменили уже. Все собрались в тот день, 24 февраля. Но, естественно, мы говорили и об этом трагическом событии, произошедшем в тот день. Ну и вспомнили эти русские истории чувством, я бы сказал, какой-то беды, с чувством завершения очередного исторического этапа, исторического цикла. Потому что после этой даты опять оборвались русские курортники на Ривьере, и туда стали прибывать украинские беженцы. Ну, когда-нибудь... Уже не я, может быть, мои какие-то последователи, потомки, быть может, продолжат наши исследования, обобщат их уже с украинскими историями, которых, кстати, было немало. Здесь в Сан-Ремо жила 2 года Леся Украинка, больная туберкулезом, и в честь нее висит здесь мемориальная доска. И, быть может, продолжат нашу книгу, и она будет тогда уже доведена с 19 уже по 21 век. И, быть может, у нее уже будет тогда 4 автора с моими будущими последователями.
И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную русскому присутствию на Ривьере. Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продолжаем программу и остаемся в Средиземноморье. Испания Дона Эрнеста. Различные образовательные и культурные центры Испании проводят в этом году конференции, посвященные Эрнесто Хемингуэю. Они связаны с 85-летием его приезда в Мадрид в качестве военного корреспондента в годы Испанской гражданской войны. Дата не особо круглая, но в Испании Хемингуэй – самый почитаемый иностранный писатель. Многие считают его своим и называют на испанский манер «Доном Эрнесто». По количеству памятников и мемориальных досок в Мадриде, Памплоне и других городах писатель превзошел всех, не только иноземных, но и местных деятелей истории и культуры, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
В 1937 году, когда в Испании уже бушевала гражданская война, Хемингуэй, к этому времени известный журналист и писатель, отправился в Мадрид в качестве военного корреспондента. Он работал на североамериканскую газетную ассоциацию, а также выступал в качестве сценариста документального фильма «Земля Испании», который снимал голландский режиссер Йорис Ивенс. Дон Эрнесто был хорошо знаком с Испанией. Он посещал ее неоднократно с начала 20-х годов, бывал в разных уголках страны, имел много друзей-испанцев. Так что гражданская война воспринималась им почти как личная трагедия. Симпатии были всецело на стороне республиканского правительства Народного фронта, а восставшие военные генерала Франко оценивались как фашисты, враги свободы. Позиция писателя отражалась и в его корреспонденциях, и в комментариях к кадрам обороны Мадрида в фильме Ивенса, который он озвучивал сам.
Я Смерть приходит к жителям этого города каждое утро. Ее посылают мятежники, расположившиеся на холмах в 2 милях от города. Смертью пахнут взрывающиеся снаряды, разбитые гранит зданий. Почему же жители Мадрида не покидают город? Потому что это их город. Здесь их дом, здесь их работа, это их борьба. Борьба за возможность жить по-человечески достойно. Жительницы Мадрида проводят весь день в очередях, чтобы что-то купить на ужин. Но часто продовольствие заканчивается до того, как подходит их очередь. Иногда возле очереди падает снаряд. И тогда ожидания домашних оказываются бесполезными. Им больше некому принести еду. Враг, не способный захватить город, пытается его разрушить бомбардировками.
В Мадриде Хемингуэй живет в гостинице «Флорида» в центре города на площади Кальяо. В номере слышна бесконечная канонада. Пушки франкистов бьют из столичного лесопарка «Каса де Кампо». В этой же гостинице обитают коллеги-журналисты из разных стран. Среди них корреспондент «Правды» и одновременно негласный политический представитель Сталина Моисей Фридленд, более известный по своему псевдониму Михаил Кольцов. Хемингуэй и Кольцов поддерживают дружеские отношения. При этом со стороны Дона Эрнесто дружба, похоже, носит несколько корыстный характер. Дело в том, что Хемингуэй, как известно, был большим любителем поесть и выпить. А с этим делом в осажденном Мадриде были проблемы. Зато еда и выпивка были в избытке у россиян, советников Народного фронта, и Кольцов часто приглашал своего американского друга пообедать вместе. Ну а Хемингуэй проявил не меньшую щедрость, увековечил коллегу в своем романе о войне в Испании «По ком звонит колокол». Изменена лишь фамилия Кольцов на Карков. О работе Дона Эрнесто в осажденном Мадриде рассказывает знавший его лично испанский журналист Манули Генечи.
Это была гостиница, где царили свободные нравы и полный хаос, где обитали самые разные люди. Сейчас отеля «Флорида» уже нет, а на его месте находится здание универмага «Корте Инглес». Хемингуэй пишет свои хроники в гостиничном номере, затем направляется в здание телефонной компании «Телефоника», где сидел цензор Артуо Бореа, наш известный новелист. И они вынуждены спорить друг с другом, находить взаимоприемлемые решения, поскольку враг не должен получать из новостей, отправляемых иностранным корреспондентом, какую-либо полезную для себя информацию. Но вот споры окончены, и Хемингуэй может перейти улицу и оказаться в ресторане гостиницы «Гран-Виа». В подвале заведения можно найти все, чего не было в Мадриде. Так что писатель, любитель хорошо выпить и закусить, отводит там душу. Ведь советские комиссары располагали здесь большими запасами всего, что можно было есть и пить. Так что Хемингуэй ни в чем не нуждался и говорил, что жил и творил в этот период в Мадриде с огромной энергией, на большом эмоциональном и духовном подъеме и особенно с огромной верой в дело республиканской Испании.
В ходе поездки в Испанию Хемингуэй заводит множество знакомств среди бойцов интернациональных бригад, в первую очередь в бригаде Линкольна, в которой сражались американцы, приехавшие помочь Народному фронту. Дружеские отношения связывают его также с венгром Матезалко, писателем и военным генералом Лукачем. Впоследствии Хемингуэй тяжело переживает гибель этого человека. Диаметрально противоположное отношение писателя к лидеру интернациональных бригад, французскому сталинисту Андре Марти. В романе «По ком звонит колокол» Хемингуэй выставил Марти в крайне негативном свете. Чутье писателя не подвело. Именно Марти настрочил Сталину донос на Кольцова, обвинив его в троцкизме, и фактически явился виновником трагической гибели друга Хемингуэя. Любопытно, что в романе есть описание деяний республиканских партизан-подрывников, которыми руководил россиянин Илья Григорьевич Старинов, ставший позднее, в годы Отечественной войны, одним из главных организаторов диверсий с использованием мин в тылу немцев. В начале 80-х годов я беседовал на эту тему с самим Ильей Григорьевичем. Он вспоминал, что в его отряд Хемингуэй действительно приезжал, но поскольку советским военным специалистам встречаться с иностранными журналистами запрещалось, то с гостем общался один из бойцов отряда, американец по имени Алекс. Он и поведал своему земляку о делах подрывников. Кстати, по словам Старинова, Алекс, человек небывалой храбрости, мог вполне послужить Хемингуэю прототипом Джордана, главного героя романа «По ком звонит колокол». Поездка на войну в Испанию изменила и личную жизнь Хемингуэя. Здесь раскручивается его роман с журналисткой Мартой Гелхорн, которая тоже жила в гостинице «Флорида», а впоследствии стала женой писателя. Маноли Генечи отмечает, что Марта, одна из самых известных женщин-военных корреспондентов 20-го столетия, была подлинной боевой подругой, которая бросалась с Хемингуэем в самое пекло, а в минуты отдыха не уступала ему по количеству выпитых крепких напитков.
Марта Гелхорн и Хемингуэй вместе отправляются в места боев, и он сходит от нее с ума. Какая смелость, какое хладнокровие у этой женщины. Правда, у этих влюбленных, у этих любовников очень разные понятия о войне. У Марты на первом месте гуманизм, идеология, вера в правое дело республиканцев. Хемингуэя больше интересует кровь, натуралистические сцены войны, ее самые жестокие моменты. Он описывает происходящие события во всех неприглядности, ведь писателя всегда влекла идея смерти. Это были его темы: смерть, трусы, человек, оказавшийся на грани жизни и смерти, отвага, мужество, подвиг – все это составляло его мир.
В 1938 году Хемингуэй совершил еще две поездки в Испанию, стал свидетелем агонии Народного фронта, хотя его журналистские сообщения по-прежнему были полны оптимизма и веры в поражение франкистов. И лишь спустя годы после войны он напишет: «Период борьбы, 1937 год, когда мы думали, что республика может победить, был самым счастливым в нашей жизни». Война была проиграна заранее, но в ходе борьбы нельзя признаваться в возможном поражении даже самому себе. Если признаешься, значит заранее окажешься разгромленным. Ведь известно, что тот, кто не признает свое поражение и продолжает бороться, в конце концов побеждает, разумеется, если не гибнет в борьбе. Многие литературоведы полагают, что в рассуждениях о гражданской войне звучит та же мысль Хемингуэя, что впоследствии была сформулирована в рассказе «Старик и море». Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение, человека можно уничтожить, но нельзя победить. Между тем, некоторые исследователи отмечают, что в годы гражданской войны в Испании Хемингуэй политизировался, чем изменил самому себе. Писатель, всегда стоявший вне политики, воспевавший индивидуализм, героев-одиночек, не связанных с какой-либо идеологией, вдруг занял вполне конкретные позиции в поддержку испанских республиканцев, то есть красных. Известный американский литературный критик Эдмунд Вильсон даже назвал его «сталинистом». С такой трактовкой не согласна исследовательница творчества Хемингуэя профессор Мария Сальседо.
Он был либералом, он был бунтарем, он дорожил свободой. Конечно, он не был политиком, сторонником какой-либо партии, но он был идеалистом, как и многие люди того времени, сторонники Испанской Республики. Ему не нравился фашизм. Разумеется, он не был коммунистом, он был приверженцем свободы, как и многие из его соотечественников, тех, кто приехал в Испанию вместе с интернациональными бригадами, чтобы бороться за свободу. Это легко понять, если знаешь менталитет американцев. Там индивидуальная свобода человека превыше всего. Кроме того, война в Испании оценивалась многими интеллектуалами как первое столкновение с фашизмом в грядущей битве с этим злом, которой стала Вторая мировая война.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания Дона Эрнеста», рассказывает Виктор Черецкий.
Критиков Хемингуэя, обвинявших его в левых политических пристрастиях, опровергает последующее творчество писателя, в первую очередь уже упомянутый роман «По ком звонит колокол». В нем автор поднимается над конфликтом и представляет войну лишь как трагедию, постигающую человечество. Отсюда и самая знаменитая цитата из его романа. «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». После публикации романа тот же Эдмунд Вильсон говорит о кончине сталиниста из отеля «Флорида», которым Хемингуэй был в 1937 году, и возвращении Хемингуэя художника. А это сродни возвращению старого друга, отмечает критик. Однако это же произведение стоило Хемингуэю резкой критики со стороны испанских, французских и других леваков. Особенно им не нравилось описание злодеяний сторонников Народного фронта, хотя автор лишь слегка коснулся этой темы и не описал, к примеру, такую трагедию, как расстрел без суда и следствия осенью 1936 года тысяч представителей мадридской интеллигенции, заподозренных в симпатиях к генералу Франко. Впрочем, отношение Хемингуэя к Франко, к его мятежу и к установленному им после войны авторитарному режиму вовсе не изменилось. Он даже говорил, что ни за что не поедет в Испанию, пока там правят франкисты и в тюрьмах томятся политзаключенные. Однако писатель изменяет своему слову и едет в эту страну в 1953 году. Почему? Оказывается, его мучила ностальгия, ведь он считал Испанию своей второй родиной, искренне любил эту страну и мечтал вернуться. Почему именно Испанию? Ведь Хемингуэй, как известно, побывал во многих странах. О его особом отношении к Испании рассказывает Мария Сальседо.
Испания для Хемингуэя – это страна ярких красок, бурного веселья и страстей, острых ощущений гостеприимных, жизнерадостных людей. Это страна, полная разнообразия и контрастов. Иностранцев, приезжающих сюда, обычно поражает ярчайший солнечный свет. Хемингуэю, как неоднократно отмечали его биографы, нравился этот свет, это тепло, эти цвета. Испания была олицетворением жизненных сил, радости жизни, веселого застолья с прекрасными винами и едой. Он побывал практически во всех уголках страны. На зеленом севере, на засушливом юге, но больше всего ему нравился Мадрид, который он считал олицетворением всей страны. Ему нравился национальный характер испанцев, он особо выделял их открытость, гостеприимство и жизнерадостность.
Говорят, что перед поездкой в Испанию после 15-летнего перерыва Хемингуэй колебался. Не припомнит ли франкистский режим его симпатии к Народному фронту? Неудивительно, ведь испанские эмигранты, наводнившие после гражданской войны и Европу, и Америку, только и занимались, что рассказывали ужастики про свою страну. Там, где все запрещено, читать из иностранной литературы можно разве что «Майн кампф» Гитлера, а Франко по утрам лично пытает пойманных демократов, выкалывая им глаза и вырывая ногти. Ману Легинечи.
Он очень хочет вернуться в Испанию, но боится Франко, поэтому в попытках прощупать обстановку заводит знакомство с испанцами, живущими на Кубе фалангистами, сторонниками франкизма, и они уверяют его, что никаких преград для поездки нет, поскольку в Испании либеральный режим. Хемингуэй усмехается, не верит. Тем не менее, через некоторое время писатель уже пересекает франко-испанскую границу. Он едет на итальянской машине с шофером-итальянцем, и вот к ним подходит испанский пограничник, гражданский гвардеец. «Вы Хемингуэй?» – спрашивает офицер, даже не попросив предъявить паспорт. «Но все, сейчас арестуют», — подумал писатель и на всякий случай спросил, знает ли его испанец лично. «Нет», — ответил пограничник, «но вы у нас очень популярный писатель, и я читал ваши книги. Добро пожаловать в Испанию». Хемингуэй ушам своим не верил, услышав подобное от офицера гражданской гвардии, считавшейся опорой фашистского режима. Правда, будучи любителем прихвостнуть, он впоследствии рассказывал друзьям, что бросил личный вызов Франко и пробрался в Испанию нелегально с огромным риском для жизни.
На самом деле, испанский режим был рад приезду Хемингуэя. Газеты ежедневно описывали испанские будни гениального писателя и американского друга Испании буквально каждый его шаг. И, разумеется, делалось это не потому, что Франко стал либералом, хотя уже не прибегал к массовым репрессиям, как это делал в первые годы своего правления. В начале 50-х режим всеми правдами и неправдами пытался преодолеть международную изоляцию, в которой оказался после Второй мировой войны. Франко даже выучил английский язык и лично записал обращение к мировой общественности, чтобы доказать, что он не такой плохой, как его описывают недруги. В пропагандистских целях была использована и поездка Хемингуэя, мол, видите, нас уже признает мировая интеллектуальная элита. Ну а писатель в это время наслаждался своим пребыванием в Испании и в первую очередь боем быков. С этой традицией он познакомился еще в 1923 году, когда впервые приехал в Испанию. Познакомился и был буквально ошеломлен увиденным. О первой встрече Хемингуэя с Коридой в столице Наварры Памплоне на ежегодном празднике в честь святого Фермина рассказывает его биограф Альфонсо Паломарес.
Памплона оставила у него ярчайшее впечатление. Он видел десятки молодых людей, по традиции бегущих на перегонки с быками, рога которых буквально упирались в спины участников забега. Эти опасные сцены, которые ставили людей на сантиметр между жизнью и смертью, повторялись каждое утро. Они завораживали Хемингуэя, как и представлявшийся ему крайне опасным поединок Тореадора с быком. На первых порах, когда он еще мало разбирался в корриде, ему нравились игры с плащом капоты, а потом, по его признанию, и работа Матадора с мулетой и шпагой перед завершающей стадией поединка. Хемингуэй погрузился в мир Памплоны, корриды и навсегда остался в этом увлекательном мире.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания Дона Эрнеста». Рассказывает Виктор Черецкий.
Из биографии Хемингуэя, из свидетельств знавших его людей, известно, что писатель главным образом в силу своего беспокойного характера и жизненной философии постоянно жаждал острых ощущений и рискованных авантюр. Мнение Марии Сальседо о том, чем объяснить интерес Хемингуэя к корриде.
Хемингуэй был человеком жизнелюбивым, эмоциональным, с сильными страстями. Он всю жизнь был таким. Игру страстей он увидел в «Бое быков». Искусство, поединок почти на равных между двумя живыми существами, человеком и быком, единоборство на грани жизни и смерти, борьба, основанная на правилах. Интерес к «Бою быков» и эмоции, которые он вызывает, бывает трудно понять людям, далеким от Испании. Ну а Хемингуэй мог разделить нашу любовь и нашу страсть к этой борьбе, к искусству корриды.
«Я отправился в Испанию, — отмечает Хемингуэй после своей первой поездки, — чтобы посмотреть на бой быков и написать о нем. Я думал, что обнаружу примитивный, варварский и жестокий спектакль, который мне не понравится. Но нашел я нечто более сложное, великолепное и впечатляющее, действо, способное наградить меня тем чувством жизни и смерти, которое я страстно искал». И еще одна цитата из Хемингуэя. «Коррида в какой-то степени заставляет думать, что не только человек в индивидуальном порядке, но и все человечество противостоит смерти, подобно Тореадору, стоящему перед быком. Весь мир для меня как арена для корриды, где единственный способ выжить – это бороться», – заключает автор. Подобные высказывания заставляют исследователя жизни Хемингуэя, профессора университета Кордобы Карлоса Клеменсона, сделать вывод, что корида имела для писателя философский смысл или даже свое древнее, утраченное с веками, религиозное значение.
Ритуал боя быков имел для Хемингуэя особый, глубокий смысл. Этот смысл сами испанцы давно не замечают. Ведь здесь корриду большинство считает лишь красочным представлением. И такой взгляд свидетельствует, что мы утратили ее первозданное значение как религиозного ритуала, неразрывно связанного с борьбой, жизнью и смертью живых существ. Именно таково значение этого древнего спектакля, крайне драматичного характера.
Хемингуэй воспел корриду в своих произведениях и сделал знаменитым на весь мир праздник святого Фермина в Памплоне. На этом празднике писатель побывал 9 раз. Он представил бой быков в журналистских работах, а также в романах «И восходит солнце», и «Смерть после полудня». Сегодня Памплона буквально увешана мемориальными табличками, посвященными Хемингуэю, а у арены для боя быков стоит его бюст, на который мэр города каждый год в июле подвязывает красный шейный платок, отличительный знак участника праздника. В пробежке с быками под влиянием произведений писателя участвуют, помимо жителей Памплоны и других испанцев, десятки американцев и западноевропейцев, рассказывает литературовед Карлос Рейхоса.
Не секрет, что праздник святого Фермина обязан своей мировой известностью Хемингуэю. Он не был популярен до появления романа «И восходит солнце». Ведь Хемингуэй обладал огромной способностью делать популярным то или иное явление, событие или даже миф. Его влечение к этому празднику было настолько велико, что он намеревался посетить его, несмотря на болезнь, даже в последние лета своей жизни, в 61-м году. Тогда впервые должны были выступить быки с фермы Ганадерии Тореадора Антонио Ордоньеса, друга Хемингуэя. Писатель обещал посетить это событие, но в конце концов понял, что у него не было сил для поездки. Между тем, его испанские друзья были уверены, что он приедет. Это были Тореадоры Ордоньес и Луис Мигель де Мингин, кстати, лучшие в то время, предприниматель и знаток корриды Хуанита Кентана и другие. У писателя уже была заказана гостиница, зарезервированы билеты на бои быков. Впрочем, его жена с самого начала сомневалась в возможности такой поездки, но у нее, как и у Хемингуэя, была надежда, что путешествие поможет ему выйти из депрессии, которой он страдал в последние годы жизни. Ведь в поездке двухлетней давности, в 59 году, он был неимоверно счастлив в Испании. Так что все надеялись, что поездка поможет писателю вновь почувствовать радость жизни.
Свой последний репортаж о корриде Хемингуэй делал в 59 году. Он приехал тогда в Испанию со своей четвертой и последней супругой Мэри Уэлш и обосновался на юге страны, в провинции Малага, в поместье консула, принадлежавшем его американскому другу Биллу Дэвису. Здесь же он бурно отпраздновал свое 60-летие в присутствии многочисленных гостей. Шампанское пили в бассейне, а виновник торжества демонстрировал меткость стрельбы, сбивая выстрелом пепел с сигареты Тореадора Ордоньеса. Последний восстанавливал в поместье здоровье после ранения, полученного на одной из схваток с быком. Отсюда Хемингуэй ездил и в Памплону на праздник святого Фермина, и в Мадрид на праздник святого Исидора, в честь которого коррида на арене Вентас, так же, как и в Памплоне, продолжается целую неделю. Писателя сопровождали Ордоньес и Домингин, которые стали героями его репортажа для журнала «Лайф», а затем и книги «Опасное лето». Кстати, с Антонио Ордоньесом, отца которого, тоже Тореадора, Каэтана Ордоньеса, Хемингуэй знал еще с 20-х годов, его связывали особые отношения. После некоторых боев писатель даже лично перевязывал раны Антонио, нанесенные быком. Карлос Рейхоса.
Для Хемингуэя Ордоньес – великий тореадор. Он им восхищается. Ордоньес отвечает ему аналогичным образом и называет его «папа Хемингуэй». Я думаю, что все поездки писателя в 50-е годы в Испанию объяснялись в большей степени его желанием общаться с Ордоньесом и смотреть его выступления. А когда во время корриды в Аранхуэсе под Мадридом тореадор был ранен, Хемингуэй поотечески заботится о нем, постоянно навещает в больнице.
Известно, что Хемингуэй, помимо корриды, был любителем и испанского вина, и испанской кухни. В Мадриде памятной табличкой в честь писателя отмечен коктейль-бар «Чикоте» на центральном проспекте Гран-Вия, где писатель, по словам местной администрации, предпочитал коктейль под названием «Двойной папа» с двумя частями рома, с вишневым ликером «Мараскино» и соком грейпфрута. В баре его порой сопровождала переехавшая жить в Испанию голливудская звезда Ава Гарднер, которую связывали с писателем дружеские отношения. Столик Хемингуэя есть в немецкой пивной на площади Святой Анны и в ресторане «Калихон», расположенном в одном из переулков исторической части города. Там писатель обедал во времена Гражданской войны. На площади Святой Анны есть и ресторан «Вилья Росса», где по вечерам исполняется фламенко с пением и танцами. Хемингуэй посещал это заведение, поскольку был почитателем фламенко. Памятная доска висит на гостинице «Гран-Вия». Но любимым местом посещения писателя в Мадриде был все же ресторан «Ботин», что расположен недалеко от Пласа Майор, главной исторической площади столицы. Здесь на ужин он обычно заказывал себе фирменное блюдо жареного поросенка, которого сопровождал розовым наварским вином. Этот ресторан, один из самых знаменитых в Мадриде, является сейчас местом паломничества туристов, особенно из США. Рассказывает Карлос Гонсалес, нынешний совладелец заведения.
Эмилио Гонсалес, мой дед, был владельцем и шеф-поваром «Ботина». Он подружился с Хемингуэем, когда тот приезжал в Мадрид в 50-е годы. Писатель приходил сюда с друзьями Домингином, Ордоньесом и другими. Однажды Хемингуэй пошел на кухню и попытался самостоятельно приготовить плов паэлью. У него ничего не получилось, и дед сказал ему: «Паэлью буду готовить я, а тебе, Дон Эрнесто, лучше заниматься литературой».
Хемингуэй, Дон Эрнесто, был похоронен 7 июля 1961 года в американском городе Кетчум, после того, как покончил жизнь самоубийством. 7 июля – день святого Фермина, когда по традиции начинается ежегодный праздник в Памплоне. Совпадение. Испанцы верят в провидение и в то, что великого американца можно вполне считать своим испанским писателем.
Виктор Черецкий. Испания Дона Эрнеста. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.